Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у мене у студії не колега, не біолог, але колега-науковиця Ольга Захожай, кандидатка фізико-математичних наук та співробітниця Головної астрономічної обсерваторії. Насправді в неї ще багато різних професійних регалій, і зараз ми трохи поговоримо про її науковий шлях та, відповідно, про ті місця в Україні і не тільки, де вона працювала або працює. Олю, привіт.
Вітаю, Олю, вітаю, шановні радіослухачі.
Розкажи, будь ласка, як ти дійшла до своєї астрофізичної позиції і як ти встигаєш інколи працювати, як я розумію, на дві країни, так? Ти працюєш і в Україні частково, і в Німеччині. Як тобі це вдається?
Дякую за представлення. Якщо дозволиш, я буду розмовляти російською мовою, тому що я трішки волнуюсь і я вірю, що мене буде легше зрозуміти, якщо буду говорити російською. У мене, мабуть, була немножко необычна начало научної кар'єри, тому що я родилась в сім'ї учених. У мене папа був астрономом, а мама – хіміком. І тому з самого дитинства професія астронома або професія ученого для мене була такою ж звичайною професією, як водитель, продавець або учитель. І тому те, що я буду займатися наукою, було якось одразу зрозуміло, тому що казалось, що це просто. И когда я уже стала выбирать профессию, ну, в моей жизни, конечно же, были периоды, когда я ходила в Малую академию наук, и, ну, то, что у многих ученых было, но помимо этого, например, я тоже училась в музыкальной школе, и мне это тоже нравилось, и поэтому, в принципе, ну, я була відкрита для любої професії.
А я переб'ю, музична школа за яким класом?
Фортепіано. Це була вечірня школа для взрослих, і тобто я ходила в звичайну школу і паралельно в музикальну. Вот. Но когда я стала выбирать, куда идти учиться, то родители мне посоветовали все-таки идти на физический факультет, потому что, ну, мне сказали, что смотри, с любой другой профессией, вот я хотела, например, историю, мне сказали, ну, это, конечно, интересно, будешь ездить на раскопки, работать в архивах, кому-то это тоже интересно, но после того, как ты закончишь университет, у тебя выбора будет немного. Тебе придется, если ты захочешь поменять специальность, то придется либо получать второе образование, либо работать где-то преподавателем. Вот. А если ты закончишь физический факультет, то, в принципе, это фундаментальное образование, и с ним можно делать все, что угодно. Ну, так получилось, что мне это понравилось, и аспирантура, в которую я поступила сразу же после университета, была тоже чем-то таким достаточно естественным, поэтому в науке я осталась как-то по умолчанию.
А университет який? Харківський?
Харківський національний університет імені Каразіна, вот сейчас он так называется. Вот. Потом, во время учебы в аспирантуре, так тоже получилось, что я к тому моменту вышла замуж, а муж у меня тоже уже защитил кандидатскую, и он получил достаточно престижную немецкую стипендию имени фон Хумбольта и поехал в на постдок в Германию, в Бохум. И хоть мой руководитель и мои родители немножко скептически относились к тому, чтобы я поехала, потому что понятно, что работа над диссертацией на расстоянии – это сложно. Но для меня это превратилось в большой плюс, потому что пока мы там жили, я стала подавать заявки на конференции. И с тем, что я работала и училась только, ну, официально, у меня была заочная аспирантура, это был украинский институт, то получить гранты на конференции, на какие-то молодежные школы мне было несложно. С другой стороны, это было дешевле, и вот за 2 года я была на 10 конференциях и школах, что дало мне большой плюс, потому что это позволило, во-первых, подготовить диссертацию на хорошем уровне мировом, а во-вторых, у меня уже был круг людей, которых я знала, которые знали меня, и были проекты, которые фактически ждали моей защиты, чтобы потом можно было продолжать заниматься работой. Ну и так, собственно, все началось, то есть были разные проекты. Вот ты спрашивала по поводу второго. Я параллельно работаю в институте Макса Планка для астрономии в Германии, в Хайдельберге. Вот. И совместно с ними мы выполняем большую поисковую программу по поиску экзопланет. Экзопланеты — это планеты вокруг других звезд.
Ну, і, до речі, про екзопланети, це ж зараз теж одна із нобелівських, так би мовити, тем. Напевно, що тебе зараз часто запрошують на якісь заходи з цього приводу. Що цікавого взагалі можна про екзопланети розказати? От так радіослухачу буквально за дві тези.
Ну, это, конечно, непросто, но экзопланеты — это относительно новое направление в науке, которое достаточно молодое, но интересно тем, что очень много молодых людей им занимается. Фактически изучение экзопланет началось такое активное и как бы широкое, широкомасштабное, началось после 1995 года. Это как раз вот после первых наблюдений Пегаса-51, как раз вот за что получили премию Мишель Майор и Дидье Кильё. Вот. И вообще эти люди очень действительно выдающиеся, потому что помимо того, что они догадались, как интерпретировать эти данные, они действительно существенно развили это направление. То есть вот я сейчас как раз этим же методом мы ищем планеты, и ну, очень много всяких определений и методов, которые были разработаны именно этими авторами. Поэтому это ну, важно, конечно, что это не, они не просто открыли эту дверь, но они показали направление для людей, которые этим теперь занимаются.
А чим от екзопланета відрізняється від просто планети, знов-таки, для людей, які зовсім не в темі?
Ну, планети — это планети Сонячної системи, а екзопланети — это планети, які знаходяться вне нашої Сонячної системи, тобто, фактично, вони вращаються вокруг звезд, вокруг других звезд.
Угу. А часто ти береш участь у якихось науково-популярних ініціативах? Тому що одна з наших перших з тобою зустрічей і знайомств була на проєкті, який популяризував дівчат учених. Потім також ти приходила в дівчатка STEM в менторську програму. І от чи є попит на популяризацію астрофізики загалом?
Вообще есть. Я бы не сказала, что он очень активный, но у меня отношение вообще очень такое необычное. Дело в том, что астрономы вообще вот как профессия, очень многие люди, которые пришли в астрономию, они прошли через стадию любителей. То есть в школе это самодельные телескопы, выезды за горы, чтобы посмотреть на небо. И так получилось, что у меня этого периода просто не было. То есть вот этого восторга и трепета перед людьми, которые рассказывают о науке, у меня не было, и у меня никогда не было необходимости этим человеком стать и вот рассказывать. Потому что, ну, дома у меня был человек, который отвечал мне на любые вопросы, и, ну, такого поиска у меня как бы не было. И поэтому, когда меня начали приглашать вот на радио выступать, то первые где-то, наверное, полгода-год я отказывалась. Ну, прежде всего, потому что это были не совсем моя тема, и надо было готовиться, времени не было. А во-вторых, вот просто такого позыва у меня не было. Но потом меня пригласили, со мной связалась девушка, которая хотела сделать выпуск небольших роликов о космосе для Vogue. И это было предложение, от которого было сложно отказаться. Думаю, что ни одна девушка не откажется, когда ее позовут. И вот там, где мы познакомились, это тоже было для Le Ficel. И после этого я себя чуть-чуть в этом увидела. То есть мне это стало тоже интересно. И в какой-то момент я тоже поняла, что популяризация науки — это для ученых такой вид благотворительности. Потому что ну, зарплаты у нас такие, что деньгами мы никого существенно не поддержим. А вот поделиться знаниями — это действительно то, что мы можем сделать именно для других. И поэтому сейчас вот я стараюсь, когда меня приглашают, я стараюсь находить время и где-то чуть-чуть про науку рассказывать.
Ну, але я от кілька разів задумувалась над тим, що люди, які працюють, наприклад, за кордоном в більш умовно влаштованих, правильно обладнаних лабораторіях, місцях, от з одного боку, ми тут можемо їм з цього приводу заздрити і думати, що от там же ж краще, зручніше. З іншого боку, я задумувалась, що от з приводу самої популяризації науки, то, як це не дивно прозвучить, у нас більше поле для роботи. З одного боку, це погано, тому що це ознака того, що в нас дуже мало зацікавленості в суспільства до науки. З іншого боку, це такий творчий одразу якийсь пласт, яким можна себе зайняти при наявності часу та натхнення. Ну, але ми розуміємо, що коли людина працює цілий день у науково-дослідному інституті і в неї зайняте все, в тому числі якимись звітами і папірцями, то їй теж важко знаходити на це час. Але все-таки як спосіб самовираження якогось, то, можливо, тут навіть в цьому є якісь більші плюси. От чи є в тебе досвід якоїсь науково-популяризаційної активності за кордоном? І чи чула ти про те, як хтось інший це робить?
Конечно, я сама за границей, у меня не было возможности, но это тоже нужно иметь какую-то определенную степень, наверное, свободы, чтобы на это находить время, чтобы, то есть, но мои коллеги, когда они выступают с какими-то публичными лекциями, я всегда стараюсь их слушать, но опять-таки это больше как вот послушать выступление близкого человека, и поэтому вот в таком контексте больше. Но вообще с популяризацией науки немножко сложно, особенно если занимаешься вот все время в какой-то узкой специализации, потому что это действительно нужно иметь определенный уровень мастерства, чтобы можно было об этом легко говорить. Вот мы, например, сейчас разговариваем на радио, и если мне нужно будет дать какое-то определение, мне будет сложно, потому что если бы люди нас видели, я могла бы показать картинку, и сразу же визуально они бы поняли, что я имею в виду. А рассказать на пальцах, например, как формируются звезды, это немножко сложно, и нужно иметь определенную подготовку. Я вот, кстати, тоже, когда сюда шла сегодня, я думала об этом, и у меня появился вопрос к тебе, потому что вот популяризация, что это больше? Это искусство или это ремесло? Потому что вот в моем понимании эти два слова, они очень близкие, но только в искусстве, кажется, должно быть больше таланта, а в ремесле больше практики, вот навыков. І їх треба откуда-то взяти?
Ну, хороше запитання. Насправді, я думаю, і те, і інше в певній мірі. Але для багатьох людей, які от в Україні цим займаються, і з тих, хто займається паралельно із науковою діяльністю, і з тих, хто поставив пріоритет саме популяризацію, других менше, і от я серед них, у нас є одна спільна риса. Ми не можемо цього не робити. Тут якась от така позиція. Тобто я не уявляю, як би я цим не займалась. І тут склалося, напевно, що кілька різних факторів. І моє просто стремління весь час десь виступати, щось робити, передавати якісь меседжі, якісь думки. І починалось це ще також із музичної школи, тому що я чому уточнювала про в якому класі, тому що я закінчила музичну школу за класом скрипки. І теж ми часто їздили на різні гастролі, так би мовити, із оркестрами, ансамблями. І мене, в принципі, сценічна діяльність завжди якось цікавила, але при цьому у мене паралельно завжди був такий стрижень, так би мовити, із біології. Тобто я вже з досить раннього віку розуміла, що я хочу займатися чимось саме у цій сфері. Але в мене ніколи не було отакого чіткого, як в дітей буває, там, хочу бути космонавтом, чи там, хочу бути вчителем, чи хочу бути лікарем. От в мене цієї штуки не було. Я завжди розуміла, що я хочу щось робити в цій галузі, досліджувати і розказувати, але я це не називала якимось одним словом. І вийшло врешті-решт так хитро, що я, по суті, стала максимально тим, чим хотіла стати, чи ким хотіла стати, тому що я ніколи не формулювала чітко, ким я хочу стати. Ну, дуже така зручна позиція. Да. От. Але я ще маю одну таку думку з цього ж приводу, що в нас є такий момент, що самі вчені та самі популяризатори, вони не є, так би мовити, цільовою аудиторією, один для одного, насправді. От ти дуже влучно сказала, що інколи там приходимо на чиюсь лекцію, тому що це близька людина, чи це наш друг, чи ми там хочемо підтримати цей івент і поширюємо про цю інформацію. Але якби ми оцінювали от абсолютно так чесно і не думаючи про ці додаткові соціальні свої зобов'язання, якби ми оцінювали, чи прийшов би я на цю лекцію, то я колись собі зізналась, що я десь на 7 із 10, напевно, б не ходила. Не тому, що вони погані в жодному разі, вони класні, хороші, але просто от мені з моїм бекграундом і з моєю базовою освітою і з тим, як я живу, це не потрібно. Просто, ну тому що я це або вже і так знаю, або це якісь ті сфери, які, ну, мене також може щось не цікавити. Це абсолютно, ну, нормально, коли.
Наверно, не всі в це повірять,
ну. Да, але є такі штуки, які мені, ну, просто от в даний момент життя не цікаві. Можливо, через півроку будуть цікаві, але зараз ні. От. І тому я також завжди не сильно радію, коли мені дають на рецензії книжки науково-популярні. От тобі дають науково-популярні книжки на рецензування? Це окрема історія, коли ти вимушений прочитати, і ти маєш з одного боку оцінити свою емоційну якусь своє враження від цього, а з іншого боку ти маєш зрозуміти, чи варто взагалі цю книгу поширювати в маси, і щоб люди це читали. І в мене дуже часто теж така ситуація, що я хочу, щоб люди цю книгу читали, тому що я вважаю, що там правильне якесь повідомлення несеться і потрібні знання, але самій мені, поки я її читала для того, щоб дати цю рецензію, це було скоріш таке от завдання, як в школі, яке треба виконати, але кайфу воно не приносить, тому що я знов-таки або і так в курсі, або мені не цікаво. І ось це теж така окрема тема. Ну от, до речі, чому я дуже хотіла завжди, щоб до мене сюди на ефір приходили не тільки біологи, яких мені найлегше дістати, яких в мене дуже багато в списочку, а й люди з інших галузей. І от астрофізика – це одне взагалі для мене з найтаких цікавіших тем. Тому що, по-перше, зараз теж буде, можливо, раптово, в мене астрофізика багато в чому асоціюється з Брайаном Меєм, з гітаристом групи Queen. Ну, тому що він PhD теж у цій галузі. І мені завжди здавалося, що це якесь таке суперкомбо, що от людина досягла успіху і у одній з най-най-най-най-най груп в Всесвіті, і з іншого боку досягла певних успіхів у науковій діяльності, і не побоялась захищатись вже у поважному досить віці, і досі там читає якісь запрошені курси в Лондоні і так далі. От, до речі, яке в тебе ставлення до цієї всієї історії, чи можна займатися наукою там в 50+.
Ну, я считаю, что наукой можно в любом возрасте заниматься. Это прекрасно, потому что это действительно развивает мозги. Мы начинаем чуть-чуть по-другому смотреть на этот мир, когда мы во что-то углубляемся, и когда мы понимаем, что мы смогли в чём-то разобраться. Я знаю, что я, к сожалению, не очень знаю биографию этого музыканта, но я знаю, что в Европе, например, очень распространено сейчас, что пенсионеры имеют существенные скидки на второе образование в университетах. И я знаю несколько случаев, когда люди уже в таком достаточно солидном возрасте хотят начать писать PhD, именно начать. То есть вот человек, например, в своей жизни занимался химией, а потом, выйдя на пенсию, он решил посвятить свое время вот именно астрофизике. Я знаю это просто со стороны моих коллег, которые немножко переживали, что, ну, этот человек был достаточно пожилого возраста, они были не уверены, что он успеет закончить свою работу. Вот. Ну, то есть я считаю, что это интересно, и это действительно хорошее решение, когда у человека появляется свободное время. И, с другой стороны, тоже это означает всё-таки определённую степень концентрации этой тематики, поэтому это здорово. С другой стороны, для нас, для всех это тоже даёт какую-то надежду, что никогда не поздно что-то начать, поменять, и всё ещё впереди.
Ну так, і особливо, коли стосується мова тих речей, які нас оточують, а нас от біологія оточує, по суті, і фізика оточує, ну і хімія, яка це єднає між собою, то мені здається, що ця цікавість, вона може бути реально в різному віці реалізована, і це дуже класно. Ще в нас є така больова точка в українській вже науці. Ми минулий ефір із біологами про це говорили, що в нас трохи просідає оця ланка в академічній ієрархії, яку зазвичай посідають люди такого середнього, так би мовити, віку, тобто вже не аспіранти, не те, що в нас називається молодими вченими, але ще неповажні академіки, яким там інколи 70+. У нас так сталося, що люди цього молодого віку, або ще давно виїхали взагалі з країни.
Да.
Так, або просто змінили свою сферу діяльності, тому що було неможливо в 90-ті, там, на початку 2000-х, якось у цій сфері реалізуватись. І ось в біології це дуже яскраво відчувається. Наскільки відчувається це в астрофізиці?
Это тоже очень больная тема. То есть, и даже тема вот поколения, которое мы называем молодым поколением, она тоже очень больная, потому что люди, которые учатся в аспирантуре, они часто либо на этой стадии уезжают за границу, либо после защиты уезжают за границу. В моем институте, на моей обсерватории, у нас достаточно мало людей вот этого возраста, и людей вот моего возраста, где-то 35-40, тоже достаточно мало. То есть это, как правило, те люди, которых здесь держат больше какие-то семейные узы или обстоятельства, потому что, конечно же, за рубежом делать науку намного проще. Потому что, да, с одной стороны, сложно получить позицию, хотя бы временную, вот то, что называется постдоками. Но с другой стороны, как только ты ее получаешь, ты больше не переживаешь особенно ни за что. Не нужно искать деньги на поездки, не нужно искать деньги на публикации. У нас, к сожалению, с этим очень сложно. И вот то, что я знаю, по крайней мере, я не знаю примеров, чтобы люди именно имели очень хорошие результаты без международного сотрудничества. То есть это является обязательным. С другой стороны, финансирование под международное сотрудничество не выделяется. То есть ты всегда в таком положении, что тебя должны пригласить. И это, конечно, иногда это, ну, немножко сложно эмоционально, я бы сказала. Поэтому намного проще получить позицию и вместе со всеми удобствами, которые вместе с ней идут.
Ну, от про віковий розподіл поговорили, а давай ще про гендерний поговоримо. Тому що, знов-таки, ті всі заходи, на яких ми з тобою зустрічались, вони зазвичай були такі трошки орієнтовані на підтримку жіночих різних ініціатив. І наскільки дійсно це важливо у твоїй галузі?
Это, конечно, важно, но у нас в Украине, по крайней мере, вот то, что я вижу в астрономии, в астрофизике, интересно, что у нас больше наоборот. То есть женщин у нас больше, чем мужчин. И я опять-таки это связывала бы с финансовой ситуацией, потому что в семье, где два ученых, мужчине приходится уходить и зарабатывать деньги. И у них быстрее сдают нервы в этом плане. А женщинам чуть-чуть проще, потому что наука — это где-то можно поработать из дома, если дети, то в этом плане, вот, по крайней мере, в моем окружении проблемы того, что женщин там ущемляют или нас мало, ее особенно нет. Хотя, конечно же, вот я просто тоже думала много о том, насколько сложно женщинам в науке. Я думаю, что все-таки все зависит от тех людей, которые могут принести неприятности. И обычно они одинаково недоброжелательны как с женщинами, так и с мужчинами. Поэтому это, конечно, где-то стереотип, но мне кажется, что адекватные люди, они адекватны во всем.
Ну так, ми торкнулися всіх серйозних тем, які треба було торкнутися, напевно. І ти почала говорити про астрономію, астрофізику і от різні ці галузі, якими спочатку люди там в школі зацікавлюються і роблять собі якісь саморобні телескопи чи щось таке. А я про себе трошки посміялася, що досі серед людей, далеких від науки, ще можна зустріти оцю плутанину між астрономією та астрологією. Я розумію, що зараз нас ті люди, які трошки в курсі, вони слухають і сміються, але все-таки давай проговоримо це ще раз, що астрономія і астрологія – це трохи різні штуки, зовсім різні штуки.
Це совершенно різні речі, і я думаю, що для любого астронома саме велике оскорблення – це дійсно не те, що ти жінка в науці, то, что тебя путают с астрологом. Но с другой стороны, то есть понятно, что это разные вещи. Астрономы — это ученые, астрологи — это люди, которые пытаются найти связь между расположением звезд. Причем очень часто они используют те расположения, которые были несколько тысяч назад, когда астрология закладывалась вообще как явление. Вот, и поэтому понятно, что, ну, верить в это. Хотя, честно говоря, я, например, я читаю астрологические прогнозы, и если они мне нравятся, то я в них верю. Но если они мне не нравятся, то я считаю, что это понятно, что я знаю, что это такое. Вот, но все равно, когда тебе обещают что-то хорошее, почему бы в это не, на это не посмотреть с верой, с надеждой? Но интересно, я была на конференции. Дело в том, что я, когда заканчивала университет, я попала на школу Ватиканской обсерватории. При Ватикане есть обсерватория, и там действительно работает ряд астрономов, у них есть хорошая наблюдательная база в Америке, в Тусконе. Вот. И после этой школы, то есть там достаточно была такая серьезная программа, они в первый же день у нас была аудиенция Папы Римского, потом нам читали лекции. Вот, кстати, одним из лекторов был Дидье Кильё, который вот Нобелевскую премию получил. То есть действительно это было большое везение туда попасть. И помимо школы для студентов, они раз в несколько лет организовывают как конференцию, куда они собирают бывших выпускников, чтобы посмотреть, как развивается их жизнь. Ну, то есть это превращается в какое-то такое общество. И вот на такой конференции целую сессию посвятили именно астрологии и астрономии. И вот почему так получилось? И действительно, это интересно, потому что вообще астрология и астрономия — у них один корень. То есть вот много лет назад, когда были придворные астрологи, это были все-таки люди, которые пытались, опираясь на науку, что-то предложить и навязать вот правительству или тем людям, там, я не знаю, королям, царям, которых они... Вот. И поэтому, конечно же, вот в те времена, несколько столетий назад, эти люди имели большое влияние, и они действительно, ну, они действительно основывались на науке в тот момент, потому что науки как таковой независимой не было, и вот это было то движение, как бы, да, тот порыв, который переходил, то есть был зачатком науки. Сейчас это, конечно же, полностью разделилось, и астрологи, они больше аферисты, чем ученые, да, то есть тут надо это четко понимать. Но то, что без них непонятно, в каком состоянии была бы наша наука, как же та же алхимия, да, то есть какая была бы химия без алхимии, наверное, сложно представить себе.
Ну да, такі історичні парадокси, звідки все з'являлося, що, можливо, різні події, які відбувались, вони настільки сильно між собою були переплетені і так впливали один на одного, що тепер ми вже не можемо дуже чітко їх розрізнити на тому етапі. На цьому етапі можемо, тому що вже все-таки дуже багато було робіт, які показали, що ця віра у якісь прописані прогнози або психологічні характеристики, вона все-таки більш пов'язана із нашими когнітивними викривленнями і із тією нашою властивістю мозку, яка примушує нас шукати взаємозв'язки там, де їх насправді, можливо, і немає. Але Конечно. Нашому мозку справді так легше жити. Нашому мозку справді хочеться інколи за щось зачепитись. І в контексті якраз різних прогнозів чи психологічних описів, реально дуже часто це може бути таким собі місточком до розуміння якихось своїх саме психологічних вже особливостей, але просто якщо людина це тримає в себе в голові як таке обмовка додаткова, що так, тут треба дуже акуратно, так, це не те, це не віра, це не якесь слідування незрозумілим ритуалам, але якщо людина зайвий раз подивиться на дорозі наліво-направо, то, можливо, це їй буде на користь. Але ми повторюємо, що астрологія – це не наука сьогодні, і це одна із тих галузей, яка найчастіше, на жаль, спекулює на тому, що вона якраз була колись пов'язана з наукою, і це часто збиває людей, які не мають достатнього бекграунду для того, щоб зрозуміти, де справді науковий метод застосовується, а де якісь трошки вже інші речі.
Но мне кажется, что тут еще тоже проблема все-таки нашего образования, потому что это то, что это не должно быть проблемой ученых, то, что нас путают, потому что мы сделать уже ничего не можем. А вот то, что в школах, конечно, должна быть хотя бы базовая астрономия, чтобы люди понимали, в чем разница, это, конечно, важно.
А до речі, зараз є такий шкільний курс, тому що коли я вчилась, в нас чи то в 10-му, чи в 11-му класі, це 2003-2004 рік. Что-то было.
Я заканчивала школу в 2002 году, и на мне как раз, вот когда я училась, вводили астрономию. Поэтому я не знаю, отменяли ли ее после. Я знаю, что сейчас вот шла дискуссия о том, чтобы обновить учебники, вот потому что очень много чего делается, ну, учеными получено за последние годы. Вот. И поэтому, насколько я знаю, что сейчас какие-то уроки есть.
Вот ты сказала про оновлення підручників, і я одразу подумала про тяжку долю Плутона. Що, да. Що ти нам можеш сказати з цього приводу? Плутон – планета, не планета? Що робити, де молитись за Плутон? Що нам, простим громадянам, про нього думати?
У меня вообще была интересная история, связанная с этим, потому что в 2006 году, когда была вот эта ассамблея Международного астрономического союза, на котором исключили Плутон из главных планет, это было в августе, а я в тот год писала бакалаврскую работу, и в этой работе как раз вот она была посвящена изучению тому, сколько же планет в Солнечной системе, потому что с тех пор, как начали открывать планеты вокруг других звезд, появилась необходимость определения, что такое планета. Так вот, если ее определить как сферическое тело, которое достаточно массивное, чтобы в нем выделилось ядро, то по этому определению в Солнечной системе получается, ну, как минимум более 100 планет. Потому что многие астероиды, они имеют тоже сферическую, астероиды, спутники, вот Луна у нас тоже вращается вокруг Земли, и почему Луну не считать планетой? На самом деле она действительно планета, но она имеет чуть ранг пониже, потому что она является спутником планеты. Вот. И поэтому вот на этой ассамблее в 2006 году они решили сделать как бы классификацию главных планет. Это их теперь 8, потому что они самые большие, они исторически сложились, то есть это связано просто с тем, как их открывали. И они вращаются именно только вокруг Солнца, нашей звезды центральной. А другие планеты, они как малые планеты, и это к ним относятся как планеты-спутники, как Луна наша, например, вот так и достаточно крупные астероиды, к которым, в принципе, можно отнести и Плутон. То есть он, конечно, его можно по-прежнему любить, но вот так получилось, что он есть ряд других планет в Солнечной системе, малых планет, которые имеют очень похожие с ним свойства. Поэтому нужно было либо их добавлять к списку планет, либо понизить ранг у Плутона.
Я просто пам'ятаю навіть ці комікси, які почали з'являтись на підтримку Плутона. Мі-мі-мі.
Ні, ну а з другої сторони, це хорошо, тому що ведь є процент людей, які і не знали про Плутон до цієї історії.
Ну от якраз популяризація, власне, спрацювала.
Да, да. Це як називається, негативна реклама?
Да, чорний піар. Чорний піар Плутона і піар астрономії як науки, астрофізики. А от, до речі, яка різниця між астрономією і астрофізикою?
Ну, астрофизика, астрономия — это дисциплина, то есть это общее направление науки как таковой. А астрофизика — это подразделение. То есть вот есть, например, звездная астрономия, то есть это астрономия, которая изучает физику звезд. По сути, астро — это тоже звездная астрономия, но за счет того, что там чуть-чуть разные дисциплины, получается, вот я, например, диссертацию защищала по специальности гелиофизика и физика Солнечной системы. То есть так получилось, что тематика моей диссертации была ближе именно вот к планетам Солнечной системы, потому что такого направления, как экзопланеты, официально пока что, по крайней мере, в Украинской академии наук классификации у нас пока что нету. Ну и, с другой стороны, не так много людей этим занимаются, поэтому, наверное, такой необходимости острой и нету.
Ну, і ще, до речі, цікаво, зараз почали розганяти інформацію про Бетельгейзе, про кінець Бетельгейзи. Що з цього приводу теж можеш слухачам розказати? Що, на які заголовки точно не треба вестись? Що там завтра кінець світу, чи можливо, післязавтра?
Ну, я, к сожалению, не очень много читаю такую литературу, именно вот новостной. Поэтому на что вестись не стоит, мне сложно сказать. Но конец света, конечно, с Бетельгейзе никак не связан. Бетельгейзе — это просто достаточно массивная звезда, и если она дойдет до той стадии эволюции, когда она начнет расширяться, ее светимость будет увеличиваться, то я могу сказать только одно, то, что нам всем очень сильно повезет, потому что ее будет очень хорошо видно, и это будет, конечно, очень особенный опыт, то, чего никто раньше из человечества не видел, потому что похожая ситуация была с другой звездой несколько столетий назад, но за счет того, что она была очень далеко, особо на небе это было не настолько явно, как будет с Бетельгейзе. Но из того, что я читала, по крайней мере, ученые не могут однозначно сказать, на это уйдет несколько десятков или сотен лет, или может завтра. Но я, когда я могу посмотреть на созвездие Ориона, я посматриваю тоже с надеждой, что если это произойдет, ну, я это смогу увидеть в числе первых.
А от, до речі, про побачити в обсерваторії взагалі в чому полягає от сама робота? Тому що от біолог сидить, наприклад, культивує клітини у культуральному боксі. От таку можна картинку уявити. Або там вообще займається з пацючком якимсь, щось вводить комусь кудись, щось ріже, щось дивиться під мікроскопом. А от в обсерваторії що людина сидить і робить?
Ну, якщо чесно, я повинна сказати, що представити себе, як учений сидить и культивирует клетки, мне сложно. То есть это не так просто, как кажется биологу. Я летаю на наблюдение на Чили. Это одна из обсерваторий, называется Ла Силья. Это одна из таких самых крупных обсерваторий, которые есть на Земле. Она уже немножко переходит в статус исторической из современной, потому что есть более такие современно оснащенные обсерватории. Но там, куда я летаю наблюдать я, телескоп и ученые, они находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга. То есть телескоп полностью автоматизирован. И в той комнате, в которой я сижу, ну, у меня около 20 мониторов передо мной, и на каждом мониторе я я контролирую состояние телескопа, например, потому что важно, чтобы телескоп был правильно направлен, чтобы он наблюдал звезду, которую я хочу изучить. Вот. И плюс еще на моем телескопе, например, 3 разных инструмента. Поэтому для этого, для каждого инструмента есть свой монитор, на котором ты можешь смотреть, все ли в порядке и как идут непосредственно наблюдения. Но телескоп я не трогаю. То есть иногда я вот сейчас полечу, и там будет как раз полнолуние, что очень плохо для наблюдений. Но это очень красиво, потому что Луна за счет того, что небо очень чистое, звезды достаточно яркие, и когда полная луна, то ты видишь тени от телескопов, и у меня даже иногда бывает такая надежда, что вот если что-то сломается, то мне придется идти на телескоп, чинить его, это будет очень красиво. Вот. Но понятно, что это неофициально я об этом говорю, но действительно на этой обсерватории около 20 телескопов, и зрелище, конечно, невероятное, когда видишь вот это чистое небо, тени от телескопов, они такие большие, интересные. Вот, но это бывает нередко. То есть это, к счастью, это бывает только вот в каких-то экстренных ситуациях. Потом, после того, как мы получаем данные, идет достаточно большая работа по их обработке и анализу. И в зависимости от того, какой телескоп и что он наблюдает, я, например, наблюдаю спектры. То есть спектры, они просто обрабатываются, чтобы мы знали, где какие линии находятся, все. А ученые, которые обрабатывают, например, получают изображение, то их работа в чем-то похожа вот с фотографами, которые обрабатывают изображение. Конечно, это более сложная работа, потому что качество изображений, ну, по обработке это целое искусство. Искусство или ремесло, но это действительно вот отдельное направление. Сейчас это более сложно, но представить, наверное, проще всего, что это вот интерпретація тих даних, які вже, ну, це вже робота з комп'ютерами.
Ну, я завжди в такі хвилини задумуюсь над тим, що от у багатьох учених насправді, хоч нас часто там називають якимись сухарями або людьми, в яких недостатньо розвинені якісь почуття, але це неправда абсолютно. Тому що у багатьох вчених є ось такий майже синдром Стендаля. Тобто це таке щастя на межі з якимсь суперзахопленням, з катарсисом від споглядання чогось дуже красивого в своїй роботі. І от я бачу це зараз в твоїх очах, і шкода, що слухачі нас не бачать. І я згадую свої враження там від якоїсь конфокальної мікроскопії. До речі, дуже схожі картинки із конфокальної мікроскопії, із телескопа, коли ми бачимо зоряне небо. І дуже багато на цьому також науково-популярних різних красивих колажів зроблено для того, щоб показати, наскільки взагалі наука може бути красивою. І насправді не тільки наука як професія, а і взагалі наш світ. Просто науковці мають оцей ексклюзивний доступ до того, щоб це побачити своїми очима і, ну, не те, щоб впливати на це, але хоча б натиснути на кнопочку і зробити цю фотографію саме в цей момент. І це дуже, дуже чудові відчуття, які тільки вчені можуть зловити. І мені здається, це один із взагалі факторів, яким можна залучати у науку людей, які від неї далекі, і молодих людей, і підлітків, тому що це реальна ексклюзивність. Це краса, яка от тільки для тебе в цей момент. І ти потім маєш таку супер місію нею поділитись із світом. Тому що я думаю, там якісь нереальні кількості фотографій, так, з цих телескопів, там терабайти.
Да, там, ну, даже в ділені фотографіях з телескопів, а дуже багато любителей, которые вот, ну, или профессионалов, которые делают фотографии именно вот этого неба, потому что, ну, на телескопе, если ты получаешь изображение, то это одна звезда. Или вот, кстати, на моем телескопе, на котором я наблюдаю, на нем стоит особый, то есть у него три инструмента, один из них для изображений. И особенность его в том, что его размер был сделан такой, чтобы он был сопоставим с размером Луны. И вот самые известные фотографии Луны с самым хорошим разрешением, не фотографии, изображения, они были получены именно на этом телескопе. Но это было, этот инструмент был поставлен больше 10 лет назад, с тех пор там погорели части матрицы, и теперь, конечно, невозможно полностью сделать Луну. Но это, опять-таки, реальность астрономии, когда все делает... Ну, астрономия науки, когда делается это для того, чтобы сделать что-то грандиозное, вот, а потом уже, когда все начинает ломаться, мы пытаемся получить хоть что-то. Вот. А относительно восторга, я думаю, что это еще тоже связано с тем, что у каждого из нас есть вот этот опыт, когда ты приходишь в науку и думаешь: «О боже, как с этим вообще совсем разобраться?» И все, я помню, я когда первый раз приехала наблюдать, у нас еще на моем телескопе, в отличие от других больших телескопов, есть оператор телескопа, который помогает им управлять, но он только полночи. И я помню, мне было настолько страшно, потому что было этих, я посчитала, 21 монитор. Я думаю: боже, я не умею даже машину нормально водить, а тут телескоп, и он такой дорогой. И как? А сейчас, вот я помню последний раз, когда я летала наблюдать, когда он сломался, и я пошла и начала там что-то крутить уже на месте, и ты чувствуешь вот эту разницу, что ты что-то такое какой-то этап прошел, и теперь ты видишь вот эту красоту, ты видишь вот этот момент, и, к сожалению, без вот этого первого шока, когда все сложно и непонятно, эту радость испытать невозможно. То есть вот это, мне кажется, что это действительно как какая-то личный этап, который мы осознаем, который позволяет нам понять красоту спектра или... драйв от того, что ты чинишь телескоп или еще что-то. И, наверное, поэтому мы многие этим и занимаемся.
Наука як по маслу.
Ну, і, можливо, воно також щоразу нагадує це враження від того, наскільки ми малюсінькі у порівнянні взагалі з багатьма іншими об'єктами у Всесвіті і з усім Всесвітом, і наскільки наше життя – це така собі, да, навіть не хвилина, а якась мілісекунда у цьому всьому. І тут одразу з'являються купа якихось філософських нашарувань на ці враження. Що з одного боку перебуваєш у такому дофаміновому екстазі від очікування того, що ого, зараз щось відбудеться дуже класне. З іншого боку, розпливаєшся в серотоніновому кайфі від того, що ти в цій хвилині знаходишся, але при цьому всьому ти мусиш не втратити концентрацію і не втратити, власне, свою професійність і те, що люди туди приходять не подивитись просто, як це класно, і не подумати про те, що ти живеш наносекунду у межах Всесвіту. І це, я вважаю, дуже складна, напевно, задача. От якось з одного боку цю рутинну свою роботу виконувати, з іншого боку не втратити оце захоплення.
Конечно. Таке. Я думаю, що в этом і часто очень проблема, потому что в науке, особенно, ну, когда наблюдаешь, то тебе приходится вот в это иногда окунаться, потому что, ну, без этого никак. А когда занимаешься теорией, то очень легко забыть вообще, зачем это делается, потому что это немножко переходит уже в какой-то момент, да, публикации, их надо много, потому что это финансирование, и начинаешь думать больше как какой-то бизнесмен, которому нужно продать свой продукт, а не как ученый, который хочет все-таки узнать правду и найти ответ на какие-то решения, которые еще были неизвестны раньше.
Я дуже тобі дякую за нашу сьогоднішню розмову і за те, що ти знайшла між усіма своїми поїздками і роботами годинку для того, щоб зустрітись. І от останні 3 хвилини, все-таки традиційне моє вже тепер запитання до усіх гостей, які 3 меседжі зі своєї галузі ти хочеш, щоб от люди просто кругом почули, щоб якби була можливість зробити банери з цими меседжами, щоб вони висіли по всій Україні?
Ничего себе. Ну, я думаю, что первый – это, наверное, тот, который тебе тоже понравится, то, что астрономия и астрология – это не одно и то же. И это, конечно, дай бог, чтобы у нас это было по умолчанию, и наше образование это позволило. Во-вторых, я хотела бы сказать, что наука – это действительно очень интересно, и мне бы очень хотелось, чтобы больше людей могли заниматься наукой. И это как второй месседж, а третий месседж — это, наверное, всё-таки месседж для нашего общества и для нашего правительства, что наука действительно очень важна. Может быть, это не совсем то, что именно прикладное к моей науке, но я считаю, что это действительно науку нашу нужно поддерживать, и какая бы наука ни была, потому что астрономия — это такое немножко удалённое, кажется, всем от реальности направление, но с другой стороны, все равно это нужно поддерживать, и это, наверное, самое важное сейчас. Ну а то, что есть звезды, планеты, то это, конечно, наверное, другой, может быть, еще один разговор.
Так, дуже-дуже дякую. В нас була сьогодні Ольга Захожай, астрофізик, кандидатка фізико-математичних наук. І ми поговорили і про науку, і про планети, і про популяризацію науки, про що тільки не поговорили. І я думаю, що для нас, для всіх, дуже важливо все-таки пам'ятати, що ми живемо у Всесвіті, великому, могутньому, і тому треба, щоб хтось цей Всесвіт досліджував для того, щоб ми про це отримували якнайбільше інформації. Ну і от астрономи і астрофізики в тому числі цим якраз і займаються. Це була «Наука як по маслу» та Ольга Маслова. Громадське радіо. Слухайте, думайте. До наступних ефірів. Дякую.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою.
З Ольгою Масловою.
На Громадському радіо.